свобода. Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за нарушения при проведении массовых акций. Представители оппозиции согласовали в мэрии Москвы маршрут марша миллионов 12 июня. Руководство ООН признало, что план Кофи Аннана по мирному урегулированию в Сирии не выполняется. Комитет по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США одобрил проект закона Магнитского. Начался чемпионат Европы по футболу, который в этот раз проходит в Польше и на Украине. Здравствуйте! Эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 8 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, президент России Владимир Путин сегодня подписал закон, резко ужесточающий наказание за нарушения во время проведения массовых акций. При этом Путин сказал, что не увидел в законе более жестких положений, чем в соответствующем европейском законодательстве. В свою очередь, эксперты президентского совета по правам человека пришли к выводу, что закон противоречит Конституции. Тему продолжает Наталья Джанпаладова.
В течение пятницы неоднократно появлялась неподтвержденная информация о том, что Владимир Путин подписал так называемый закон о митингах, значительно повышающий штрафы за нарушения. Пресс-служба президента подтвердила этот факт только вечером. На совещании по судебной системе в Санкт-Петербурге глава государства отметил, что внимательно проанализировал материалы, которые прислала Государственная Дума, и пришел к выводу, что в нормативном акте нет положений, которые были бы жестче, чем предполагает европейское законодательство. Владимир Путин также попросил судей проанализировать этот законопроект. Он не исключил, что затем можно будет обратиться в Государственную Думу с предложениями о внесении поправок. Политолог Святослав Каспер рассуждает о том, каким последствиям приведет подписание этого закона.
Последствия, с одной стороны, дурные, с другой – незначительные. Потому что этот закон представляет собой попытку указания на возможность и желательность разрешения политических проблем полицейскими мерами. Так не бывает. Политические проблемы так не решаются. Скорее, этот закон станет не репрессивной мерой, а демонстрацией политического бессилия власти. Что бы она сама по этому поводу не думала. Инициаторы этого закона воспринимают его как демонстрацию силы, на самом деле это демонстрация бессилия. Самое умное, что можно было бы в этой ситуации сделать, это действительно поиграть с этой темой, а потом, как уже не раз бывало, сбавить обороты. В частности, не подписывать закон, обнаружить в последний момент, что он противоречит, как там нам намекали, каким-то общепринятым международным нормам, отправить его на доработку.
Считает политолог Святослав Каспе. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, закон о митингах будет опубликован в субботу в «Российской газете». Это означает, что он вступит в силу до оппозиционных акций, намеченных на 12 июня. В пятницу президентский совет по правам человека опубликовал официальное заключение по закону о митингах. Эксперты совета установили, что законопроект противоречит Конституции России, а также не соответствует основополагающим принципам Кодекса об административных правонарушениях, Трудового и Гражданского кодексов. Эксперт совета, доктор юридических наук Илья Шаблинский, который входил в рабочую группу по спорному законопроекту, считает, что фактически этот нормативный акт исключает такую форму выражения политической позиции, как митинги и демонстрации.
В этом законе установлено, что все вот эти огромные штрафы присуждаются за деяния, которые четко в законе не определены. Там сказано «нарушение установленного порядка организации проведения митингов». Под этим можно подразумевать все, что угодно. Это может быть уклонение от маршрута, это может быть камень в витрину. Вообще, все, что не понравится полицейскому. Речь идет именно о том, чтобы исключить саму по себе возможность реализации конституционного права. Там есть какие-то особые изобретения. Там есть такая формула о том, что одновременное пребывание либо передвижение граждан в одном месте в сочетании с какими-то последствиями, вроде отравы зеленых насаждений, это тоже состав административного правонарушения. Такого я не встречал нигде. Понятно, это значит реакция на гуляние по бульварам. От всего этого очень мрачное ощущение остается. Наша власть пытается силовым путем исключить всякое выражение протеста. В Конституции, как вы помните, никаких оговорок относительно того, как реализовывать вот это право на демонстрации, нет. Вы можете подать заявку на какую-либо улицу, а вам ответят, что по этой улице невозможно и назовут вам, что в принципе для вас неприемлемо. Суть-то в том, что вы вправе называть свое право там, где вы хотите. Для того, чтобы эта форма была эффективна, нужно демонстрировать на центральных улицах. Нужно демонстрировать так, чтобы тебя видели. Вот в этом суть этого конституционного права.
По мнению Ильи Шаблинского, вступление в силу закона приведет к тому, что ситуация в обществе только накалится. Ранее глава Совета по правам человека Михаил Федотов просил президента наложить на закон вето. С такой же просьбой к Владимиру Путину обратились и правозащитники из Московской Хельсинкской группы и писатели из правозащитной организации «Пен-центр». К ним присоединились и представители Союза писателей Москвы и Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Президент этой организации Сергей Филатов рассказал Радио Свобода, почему он подписал заявление.
Закон, на мой взгляд, очень опасный. Он оказывает психологическое давление на людей, которые хотели бы выступить против каких-то действий власти. Это не только продолжение декабря, но могут быть какие-то и новые явления, против которых может выступать общество. И граждане этим законом запугиваются, что недопустимо совершенно, потому что это противоречит конституционным основам, когда человек может свободно собираться и высказывать свою позицию относительно тех или иных вопросов. Во-вторых, мне кажется, что это отдаляет власть от общества. Она начинает очень сильно верить в то, что насилием можно общество привести в соответствующее подчинение власти, что тоже недопустимо совершенно. Я, к сожалению, рассматриваю это как продолжение вот той Госдумы, когда было абсолютное большинство у «Единой России», когда она фактически оппозицию отстранила от управления какими-либо комитетами, полностью монополизировав власть. Монополия власти опасна не только исполнительной, монополия власти опасна и законодательной власти. Мы это проходили с вами в 1992-1993 году, когда была монополия Верховного Совета Российской Федерации. Чем это кончилось, мы все прекрасно помним. Поэтому с обществом надо разговаривать, идти на контакты, надо понимать, почему общество по тем или иным вопросам высказывает свое возмущение. Ради этого мы и подписали такое заявление, и я подписал, что власть все-таки прислушается к тому, что нужно не следствием заниматься, а нужно заниматься первопричиной.
Считает Сергей Филатов. Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, несмотря на то, что большинство россиян не поддерживают оппозиционные акции протеста, практически половина участвовавших в опросе, 47%, выступает против повышения штрафов за нарушения на митингах. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 июня. Сегодня Оргкомитет «Марша миллионов» и мэрия Москвы согласовали таки место проведения оппозиционной акции. 12 июня стороны договорились, что шествие пройдет от кинотеатра «Пушкинский» по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до Чистых прудов и далее к проспекту Сахарова, где состоится митинг. Заявлено число участников марша миллионов 50 тысяч человек. Я отмечу, что еще до окончания переговоров оппозиционеры говорили, что обе акции состоятся, даже если не будут согласованы с мэрией. Тему продолжит Михаил Соленков.
Где проводить митинг протеста и акцию «Марш миллионов» представители мэрии и оппозиционеры обсуждали с 3 часов дня. Возвращались к прежним вариантам. Представители оппозиции задело, что утром московские власти, как сообщил лидер Левого фронта Сергей Удальцов, внезапно отменили договоренности о проведении шествия по Якиманке. Для оппозиции важно провести мероприятие в центре столицы, в пределах Садового кольца. «Эта акция будет самой многочисленной за последнее время», сказал в интервью «Радио Свобода» депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков. Придет на нее больше 50 тысяч указанных в заявке. И недовольных итогами выборов граждан не остановит повышение штрафов.
Власть просто не понимает, что сегодня силовыми методами остановить протест невозможно. То есть надо бороться не со следствиями, а с причинами. А причины очень простые. Люди выходят, потому что не хотят жить в государстве, где нету никаких независимых судов, где вместо полиции у нас огромное количество, которая нарушает наши права, где постоянное вранье, воровство и так далее. Люди хотят перемен, вот они выходят на улицы. Поэтому власть должна подумать о том, чтобы действительно пойти на компромисс и серьезные политические реформы в стране. Это может остановить протест. А вот то, что они делают, этот протест только усиливает и делает его более радикальным. Что касается законопроекта, конечно, никто не испугается никаких штрафов, никаких санкций. И, по-моему, голосование в интернете показало, что большое количество людей, узнав о том, что Дума приняла такой репрессивный законопроект, теперь, если раньше не хотели идти на митинг, то теперь придут обязательно.
Понимаете ли вы, почему возникают такие проблемы у организаторов марша и организаторов митинга с мэрией?
Потому что власть больше всего боится протестов, и власть хочет всеми способами сорвать нам проведение вот этого очередного марша миллионов. Поэтому попытка затянуть, она обязательно принесет хоть маленький, ну, успех чиновникам, потому что чем больше неясности у организаторов, тем сложнее будет проводить мероприятия по информированию граждан о том, где, что и как пройдет. Ну, все это специально нам палки в колеса ставят.
Так как согласование затягивалось, гражданские активисты в социальных сетях стали обсуждать, каким маршрутом идти, если санкции на проведение марша мэрия не даст. А один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин заявил в интервью «Радио Свобода», что даже если договориться не удастся, марш миллионов в центре Москвы все равно состоится.
Акция протеста 15 июня состоится при любой погоде, независимо от результатов переговоров с мэрией. Нельзя запретить этот митинг протеста, это шествие протеста, просто потому что мы ориентируемся на Конституцию и имеем право это сделать.
Отмечу, что изначально 12 июня в центре Москвы планировалось провести две акции. Сначала митинг, на котором будет поднят вопрос о проведении референдума о доверии московским властям. По окончании митинга его участники намеревались присоединиться к маршу миллионов. Как обеспечить мирное проведение акции в центре Москвы, чтобы не было задержаний и столкновений с полицией? Сергей Давидис из движения «Солидарность» говорит, что в оргкомитете этот вопрос обсуждали.
Анализ вот того, что был 6 числа, он говорит, что главная доля вины за провокации и за развитие неконтролируемой ситуации, она, конечно, лежит на полиции. И в этом смысле мы, естественно, можем рассчитывать только, что ее руководители сделали выводы из этой ситуации и будут давать другие инструкции, другие приказы своим подчиненным. В том, что касается там контроля за наличием каких-то людей, минимизации вероятности того, что на митинге окажутся люди, которые принесут с собой бутылки с зажигательной смесью, еще что-то в этом духе. С одной стороны, это вообще в первую очередь, конечно, тоже функция полиции. Мы не досматриваем людей, нет возможности ни какие-то насильственные к ним применять меры. Но мы намерены существенно усилить группу безопасности нашу для того, чтобы ситуацию в режиме онлайн на всей территории контролировать лучше. Но, еще раз повторюсь, возможности организаторов в этом смысле они несоизмеримы с возможностями полиции, особенно в российских условиях, когда там чуть ли не на одного митингующего присутствует один сотрудник полиции. Поэтому в первую очередь это вопрос к тому, чтобы полицейское руководство на этот раз вело себя более предусмотрительно и разумно.
В пятницу оппозиционеры ждали не только согласования, но и известий из Кремля. Подпишет ли президент Путин законопроект о повышении штрафов за нарушения на митингах и других массовых акциях? В Кремле надеются, что из-за многократного повышения штрафов часть протестующих не решится выйти на акцию протеста, говорит политолог Владимир Прибыловский.
Можно просто посмотреть, как они голосовали. То есть они хорошо знают, что Путин подпишет. Там есть люди с очень высокой степенью чуткости и в Госдуме, и в Совете Федерации так давили, чтобы все делать быстро. Они побаиваются, что народу может выйти очень много. Надеются, что люди перед отпуском не очень хотят лишаться таких крупных сумм. Расчет вот на это.
Напомню, что заявка на проведение митинга и шествия в центре российской столицы была подана в мэрию еще в конце мая. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
И буквально за минуту до первого выхода этого выпуска программы «Время свободы» в эфир мне удалось связаться по телефону с одним из организаторов марша миллионов 12 июня Сергеем Пархоменко. И вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Вы удовлетворены тем, что удалось добиться в ходе переговоров с мэрией?
Да, мне кажется, это очень хороший маршрут. Он эмоционально как-то, по-моему, очень правильно окрашен, он такой позитивный. Он ассоциируется с прекрасным событием, которое прошло в Москве несколько недель тому назад, писательской прогулкой по существу, вот по этому же самому маршруту. И место для митинга тоже очень удобное, вот это вот внутреннее по отношению к Садовому кольцу. Сторона проспекта Сахарова. Так что я думаю, что здесь все в порядке.
Как вы считаете, за счет чего удалось добиться вот этого успеха? Это ваше давление на власти или, может быть, их готовность сотрудничать?
Ну, вы знаете, я думаю, что это прежде всего давление тех, той огромной массы людей, которые, несомненно, готовы в этом участвовать. И я думаю, что все участники переговоров об этом помнили. И я думаю, что, в конце концов, все участники переговоров понимали, что они не имеют права не договориться. что, ну да, мы могли как-то рассориться, хлопнуть дверью, но к чему это приведет? Это приведет к тому, что люди 12 числа в огромном количестве все равно выйдут на улицу. И это создаст колоссальные проблемы, прежде всего для власти, которые окажутся перед абсолютно невыносимым выбором.
Опасаетесь...
Так что вот это давление здесь оказывается самым главным.
Опасаетесь ли вы, что вот эта договоренность сегодняшняя будет сорвана за оставшиеся до 12 июня дни?
Ну, вы знаете, поскольку опять у меня нет бумаги в руках, я ничего не могу гарантировать, а все-таки вчера у нас уже была другая договоренность о другом маршруте, кстати, на мой взгляд, гораздо менее обаятельном и гораздо менее таком удачном, но тем не менее договоренность вчера была заключена, а сегодня утром она оказалась аннулирована. Так что теоретически возможно все. Но почему-то я думаю, что пометую именно вот о том, что все понимают, что здесь есть, так сказать, давление извне, давление, собственно, тех, кто будет участниками этих событий. Почему-то я думаю, что эта договоренность будет выполнена.
Напомню, это был Сергей Пархоменко, один из организаторов марша миллионов, который должен состояться в Москве 12 июня. И еще раз напомню, что стороны договорились, что шествие пройдет от кинотеатра Пушкинский по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до Чистых прудов и далее к проспекту Сахарова, где и состоится массовый митинг. Заявленное число участников марша миллионов 50 тысяч человек. На волнах радио «Свобода». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 8 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Продолжим тему массовых акций в России. Сейчас в Московском центре имени Сахарова проходят общественные слушания, посвященные другим событиям. Событиям 6 мая этого года на Болотной площади в Москве. Тогда, напомню, во время многотысячной оппозиционной акции, тоже марша миллионов, первого такого марша, произошли столкновения части демонстрантов с полицией, сотни людей были задержаны и десятки пострадали. И сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» наш корреспондент в Москве Мумин Шакиров, который следит за ходом общественных слушаний в центре имени Сахарова. Мумин, здравствуйте, расскажите подробнее, кто слушания организовал, кто в них участвует и, конечно, как идет ход обсуждения.
Здравствуйте. Слушания сейчас в самом разгаре. Их организовали известные правозащитники, политики, в частности, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, политик Алексей Кандауров, активист движения «Белый автозак» Павел Шилков. Совещание или слушания начались в 19:00, выступали очевидцы, потерпевшие, задержанные 6 мая во время акции протеста люди, и каждый из них рассказывал о том, вот как он столкнулся с ОМОНом, как он столкнулся с разгоном, и после чего, после всех этих слушаний, значит, вышел юрист и подвел какие-то предварительные итоги и обозначил три вида совершенных нарушения уголовного законодательства. Это превышение полномочий при выполнении своих служебных обязанностей, это незаконное задержание и содержание под стражей людей и воспрепятствование проведению собрания. Рядом со мной стоит лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Я хочу ему адресовать вопрос, есть ли какие-то юридические перспективы у этих слушаний, удастся ли общественности добиться того, чтобы все-таки кто-то понес ответственность за то, что людей незаконно задерживают.
Я должен сказать, что, конечно, вот как человек опытный, давно пытающий такого рода уголовное дело возбуждать, у меня не очень большие надежды. Но, тем не менее, бесспорно это все надо делать. Я недавно, как заявитель одного из таких преступлений, вместе с потерпевшим был у следователя, он тщательно записал все наши показания, и потерпевшего показания, и сказал, что он будет работать по привлечению сотрудника полиции к ответственности. Поэтому бесспорно надо делать. Но вот эти слушания, мне кажется, совершенно важны, чтобы подчеркнуть характер поведения полиции, уже вообще, так сказать, как полиция себя вела. И здесь это прозвучало. Полиция не вела себя таким образом, что она должна сделать все, чтобы защитить мирных граждан от возможных эксцессов. Эксцессы были бесспорны. Там были провокаторы, там были, может, перевозбужденные граждане, и полиция вместо того, чтобы защищать обычных людей, которые там были, мирных, в том числе с детьми, она, наоборот, ужесточало как бы ситуацию, оно избивало людей и таким образом настраивало толпу еще больше, на большую экзальтацию, на большее насилие.
Господин Пономарев, сегодня Владимир Путин окончательно утвердил закон, который повышает многократно штрафы за нарушения в ходе проведения массовых акций. Вот вы говорили о поведении полиции. 12 июня состоится очередная такая акция, которая, по-видимому, соберет большое количество людей. Но все-таки я хочу спросить у вас, на ваш взгляд, повлияет ли вступление в силу этого закона на число участников и, конечно же, как повлияет на поведение полицейских?
Да, я понял. Я думаю, что, конечно, подписание этого закона Путиным ужесточает ситуацию на улицах Москвы, ужесточает противостояние оппозиции с властью, и ничего как бы хорошего это не несет, бесспорно, так сказать. И уменьшает надежду на возможный все-таки мирный диалог между оппозицией и властью. Перед оппозицией возникает вопросы о большей ее ответственности при организации таких акций, потому что власть будет вести себя более жестоко, видимо.
А как вы считаете, все-таки повлияет ли на число участников акции 12 июня введение таких жестких мер? По этому поводу приходится слышать разные мнения. Одни говорят, что да, это заставит многих людей вести себя осторожнее. Другие говорят, что наоборот, выйдет на улицы еще больше людей. Ваше мнение по этому поводу?
Я думаю, что подписание этого указа уменьшит количество людей, которые будут выходить на митинги. Но при этом характер людей, это будет влиять на радикализацию тех людей, которые будут выходить. То есть это будет подталкивать еще к большей конфронтации между толпой и полицией, еще больше пролитие избиений, возможно, пролитие крови. И я бы так сказал, увеличивает вероятность, в общем, революция в России. Хотя, может быть, сейчас еще рано так определенно говорить, но мы знаем, как это постепенно происходит. То есть Путин ведет свой режим к ускоренным, темпам, к краху, но при этом режим рухнет. Мы понимаем, как это в России происходит. Пострадают сотни тысяч, а может и миллионы граждан в очередной раз в стране.
Это был правозащитник Лев Пономарев, общественных слушаний, посвященных событиям 6 мая на Болотной площади. Эти слушания проходят в Московском центре имени Сахарова. Передавал корреспондент радио «Свобода» в Москве Мумин Шакиров. Напомню, что на волнах радио «Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 июня. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кто из российских политиков и чиновников, попирающих права человека, достоин включения в список Магнитского? Об этом говорят журналист Зоя Светова, правозащитник Валерий Борщов и бывший народный депутат СССР Олег Калугин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повтор в субботу в 5 утра.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Оргкомитет «Марша миллионов» и мэрия Москвы согласовали место проведения оппозиционной акции 12 июня. Как сообщил Радио «Свобода», координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, стороны договорились, что шествие пройдет от Пушкинской площади до проспекта Сахарова, где состоится митинг. В Кабардино-Балкарии убит отец Аслана Черкесова, осужденного за убийство москвича Егора Свиридова. По сообщению республиканских следственных органов, 69-летний Магомед Черкесов погиб в результате нападения в селе Куба-Таба Баксанского района. В Челябинской области умер от пневмонии 19-летний солдат-срочник Александр Михайлов. Депутат Ставропольской думы отстранил от должности главу городской администрации Игоря Бестужева, подозреваемого во взяточничестве. Уголовное дело возбуждено было в феврале. По данным следствия, чиновник пытался получить взятку в 50 миллионов рублей за предоставление в аренду земельного участка. В Казахстане просветительское общество «Вера, знание, жизнь» официально объявлено экстремистским. Его деятельность запрещена. Генеральный прокурор в пятницу обнародовал соответствующее решение регионального суда в Восточном Казахстане, принятое накануне. В Варшаве официально открылся чемпионат Европы по футболу. Польша впервые в своей истории принимает спортивное мероприятие такого уровня. В Сирии группа наблюдателей ООН прибыла в селение Аль-Кубер, провинция Хама, где произошла массовая расправа над мирными жителями. По информации гражданских активистов, на днях бойцы проправительственного ополчения здесь убили 86 человек. Командующий силами НАТО в Афганистане Джон Аллен принес извинения Кабулу за гибель 16 мирных жителей во время авиаудара в восточной провинции Лагар в среду.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 июня. У микрофона в студии Андрей Шароградский. К международным новостям. В Сирии продолжается кровопролитие, и страны приходят сообщения о новых столкновениях между правительственными силами и вооруженной оппозицией, противостоящей режиму нынешнего сирийского президента Башара Асада. Накануне руководство Организации Объединенных Наций признало, что мирный план в Сирии не выполняется. Сегодня в Москве специальный посланник Соединенных Штатов провел переговоры с российскими дипломатами, пытаясь убедить Россию изменить позицию, блокирующую более жесткие действия международного сообщества против режима Асада. Тему продолжает мой коллега Валентин Барышников.
Сообщения об обстрелах и взрывах приходили сегодня из города Хомс, провинции Идлиб и других районов Сирии. Оппозиция призвала к проведению новых массовых акций протеста после традиционных пятничных богослужений. В Женеве представитель Международного комитета Красного Креста заявил об ухудшении гуманитарной ситуации по всей стране. По его словам, в помощи нуждаются 1,5 миллиона человек. Накануне генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил с резким заявлением в связи с массовым убийством мирных жителей в сирийской деревне Аль-Кубейр. Пан Ги Мун назвал произошедшее неописуемым варварством и заявил, что подобные события лишают легитимности режим Асада. Он признал, что мирный план, разработанный специальным посланником ООН Кофи Ананом, не выполняется и предупредил, что Сирии грозит полномасштабная гражданская война. Сам Анан, выступая в ООН, сказал:
«Несмотря на принятие плана мирного регулирования из 6 пунктов и размещение в Сирии миссии наблюдателей ООН, я должен признать, что этот план не выполняется».
Анан также резко осудил убийство мирных жителей в Аль-Кубейре. Сообщается, что в деревне были убиты до 80 человек, в том числе десятки детей и женщин. Оппозиция утверждает, что нападение совершили вооруженные формирования, известные как Шабиха, и принадлежащие калавитам, течению в исламе, к которому принадлежит и правящий клан Асадов, в то время как большинство населения страны составляют мусульмане-сунниты. Власти Сирии, однако, сообщили о гибели 9 человек и возложили ответственность на, как они выразились, террористов. События в этой деревне произошли менее чем через 2 недели после убийства 108 жителей в деревне Хоула, в котором также подозревают боевиков Шабиха. Мировое сообщество пытается найти выход из сирийского кризиса. Россия выступила за срочное проведение международной конференции по Сирии. Это было одно из тем переговоров в Москве с участием специального представителя США Фредерика Хоффа. Хофф прибыл в Москву, чтобы попытаться повлиять на позицию России, которая вместе с Китаем блокировала в Совете Безопасности ООН принятие более жестких мер в отношении режима Асада. Однако до сих пор нет указаний на изменение позиции России. Представитель России в ООН Виталий Чуркин призвал все стороны придерживаться плана Анана и подверг критике страны, оказывающие поддержку сирийской оппозиции.
«Неправильно делать ставку на поддержку тех групп оппозиции, которые не находят ничего лучшего, чем призывать из зарубежных столиц к иностранной военной интервенции в собственную страну. Надо признать, что поставки оружия группам вооруженной оппозиции и финансирование ее активности лишь подливают масло в огонь».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, что Совет Безопасности ООН не даст мандата на внешнюю интервенцию в Сирию. О том, могут ли повлиять последние сообщения из Сирии, в частности о резне в Аль-Кубейре, на российскую позицию, рассуждает востоковед Елена Супонина.
Если Организация Объединенных Наций и многие другие международные организации возлагают большую ответственность за происходящее в Сирии на власти, то Россия пытается поставить знак равенства сходство между властями и оппозицией в тех жестокостях, которые там совершаются. Еще есть время, чтобы остановить этот конфликт, который по своим масштабам может оказаться очень кровавым. И если в международном сообществе будет разнобой в оценках происходящего, если объединить усилия не удастся, то с большей степенью вероятности можно сказать, что война разгорится. Однако приходится констатировать, что наблюдается кризис доверия между ведущими державами, в том числе между США и Россией.
Россия не опасается, что поддержкой режима Башара Асада утратит полностью влияние на другие арабские страны, которые в большинстве своем выступают против действий, которые предпринимает Асад.
Ближний Восток сейчас настроен революционно, если говорить о большинстве арабских стран, а также о Турции, которая поддержала изменения в арабском мире. И тот факт, что Россия с самого начала недоверчиво отнеслась к происходящему, российское руководство неоднократно делало заявление о том, что это не следствие накопившихся социально-экономических противоречий, а следствие неких заговоров со стороны внешних сил, уже год назад повлиял на имидж России в этом регионе. Но не надо воспринимать все так однозначно. У Москвы есть те партнеры на Ближнем и Среднем Востоке, которые поддерживают ее позицию. Возьмите, например, Иран или шиитскую ливанскую организацию Хезболла, ну и, наконец, само правительство Башара Асада. Хотя я считаю, что оно обречено на то, что Россия теряет сейчас вес на Ближнем Востоке. Наверное, это так, если в ближайшее время такая политика не изменится.
Это была российский востоковед Елена Супонина. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 8 июня. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Комитет по международным отношениям Палаты представителей Американского Конгресса одобрил проект так называемого «Закона Магнитского». В документе, инициированном еще в позапрошлом году группой американских законодателей, предусматриваются визовые и финансовые санкции против сразу 60 российских должностных лиц, которые, как предполагается, были причастны к смерти вследствие в следственном изоляторе аудитора финансового фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Прокомментировать это событие я попросил обозревателя «Радио Свобода» Ирину Лагунину. Ирина, официально то, что произошло, звучит так. Комитет по международным отношениям Палаты представителей одобрил проект закона Магнитского. Ну, я думаю, слушателям иногда сложно разобраться вот в этих юридических коллизиях. Давайте, если можно, чуть конкретнее, что произошло.
На самом деле это называется Биль Магнитского или полное его название «Акт правосудия для Сергея Магнитского 2012 года». Это, ну, фактически, будем считать, первый шаг, в ходе которого конгрессмены не только утвердили вот этот проект закона в рамках очень важного органа, Комитет по международным делам, это действительно очень серьезный орган как в Нижней Палате Конгресса, так и в Сенате. Более того, в него внесена была поправка, которая теперь может привязать вот этот законопроект к будущему обсуждению в Конгрессе возможности отмены поправки Джексона-Веника и установления нормальных торговых отношений с Россией, а также снятия ограничений на иммиграцию из России. Поскольку в Конгрессе сейчас есть очень большое движение, очень большая поддержка тому, чтобы отменить поправку Джексона-Веника, что необходимо для того, чтобы установить отношения в рамках ВТО с Россией, я напомню, что Россия вступила в ВТО, то вот эта привязка закона Магнитского к отмене поправки Джексона-Веника может заставить многих конгрессменов, которые, может быть, бы и не хотели принимать этот закон «Справедливость для Сергея Магнитского» или «Правосудие для Сергея Магнитского», но их желание отменить поправку Джексона-Веника теперь будет больше, чем их нежелание принимать закон по поводу Магнитского. Я понимаю, что это юридически довольно сложный момент, он очень щепетильный, очень тонко просчитываемый, но это был очень серьезный шаг. Далее предстоит обсуждение в Сенате, в аналогичном комитете, который, кстати, имеет еще больший вес из сенатских комитетов. Ну, наверное, я бы сравнила только комитет финансовый, комитет по обороне и безопасности вот на таком уровне, как комитет Сената по международным отношениям, по международным делам. Там также есть поддержка акту справедливости или правосудия для Сергея Магнитского. Так что, в общем, дальше я бы следила уже больше даже за обсуждением возможной отмены поправки Джексона Веника в связи вот с вчерашним рассмотрением закона правосудия для Сергея Магнитского.
Означает ли все происходящее, что Соединенные Штаты меняют, ужесточают свою позицию в отношении того, что происходит сейчас в России и, в частности, если брать именно в общем в отношении прав человека, соблюдения прав человека в России?
Я подробнее расскажу об этом в программе «Время и мир», потому что в ходе дебатов в Комитете Нижней Палаты Конгресса прозвучала мысль о том, что эти меры надо распространить на всех нарушителей прав человека в России, а один из конгрессменов даже предложил сделать эту практику универсальной в отношениях Соединенных Штатов к любому государству, нарушающему, но на государственном, на правительственном уровне права человека и потворствующим коррупции. Но это предложение не прошло, и такого более как бы общего звучания этот закон не получил. Он все равно остается законом, требующим наказания для тех лиц, которые привели, спровоцировали смерть Сергея Магнитского в следственном изоляторе в Москве в 2009 году.
И давайте подведем итог. Итак, проект закона Магнитского одобрен Комитетом Палаты представителей. Теперь он должен рассматриваться в аналогичном комитете по международным отношениям в Сенате, и затем он уже будет вынесен на рассмотрение Конгресса. Правильно ли я понял?
Затем, я думаю, что следующий шаг будет, он будет представлен на рассмотрение Конгресса в тот момент, когда зайдет речь об отмене поправки Джексона Веника.
Обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина об одобрении Комитетом по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США проекта закона Магнитского. Напомню, что выпуск программы «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина и в которой будет рассказываться о принятии этого закона, впервые этот выпуск выйдет в эфир сегодня в 22 часа по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Сегодня 8 июня, и завершает программу рубрика «Сегодняшний факт». Итак, сегодня в Варшаве только что официально открылся чемпионат Европы по футболу. Отметим, что Польша, как, впрочем, и Украина, впервые в своей истории принимает спортивное мероприятие такого уровня, передает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
На стадионе в Варшаве 55 тысяч болельщиков, в том числе президенты Польши и Украины Бранислав Комаровский и Виктор Янукович. Еще большее количество поклонников футбола в специальной зоне болельщиков в центре Варшавы. Здесь могут поместиться до 100 тысяч человек. И к открытию чемпионата их собралось наверняка не меньше. Со всех концов Польши, со всей Европы. Вместе начала чемпионата празднуют даже болельщики сегодняшних противников, поляки и греки. После торжественного открытия первый матч Польша-Греция. Я уверен, что каждый игрок сделал все возможное, чтобы как можно лучше подготовиться к игре. Самое важное – не проиграть первый матч. У нас настоящая сплоченная команда, заявил накануне капитан польской сборной Якуб Блащуковский. Между тем, во Вроцлаве в 22:45 по московскому времени начнется матч сборных России и Чехии. Сегодня же в мэрию Варшавы поступила заявка на проведение 12 июня в польской столице марша российских болельщиков от центра города к национальному стадиону.
Представители наши пойдут в мэрию Варшавы давать запрос официально на проведение, прохода русских болельщиков 12 числа на игру. Но здесь все будет мирно, например, спокойно. И основная задача просто все вместе организованно до стадиона дойти.
Заявил один из российских болельщиков. Мэр города Ханна Гранкевич-Вальц заявила сегодня, что заявка российских болельщиков, скорее всего, будет рассмотрена положительно. Мы встретимся завтра с представителями российских болельщиков, чтобы помочь им осуществить то, о чем они просят в своем письме.
Выполнить то, о чем они в этом письме написали.
Между тем слышны и голоса критики, что касается марша российских болельщиков. Речь идет прежде всего о том, чтобы во время мероприятия не дошло до провокаций, в том числе со стороны российских болельщиков. Нельзя исключить и возможных контрпровокаций со стороны некоторых польских радикальных организаций. Премьер-министр Польши Дональд Туск, однако, уверен, что марш пройдет спокойно. Он призвал польских болельщиков присоединиться к россиянам и пойти на матч вместе. Я охотно приглашаю болельщиков всех поляков принять участие в марше. Ведь 12 июня – это дата окончательного конца Советского Союза. Новая Россия в этот день объявила свою независимость. Так что нет никаких причин, чтобы на эту дату обижаться. Уверен, что Варшава выдержит не один марш, и не только российских болельщиков, которых мы должны сердечно встретить.
Не только российских, мы знаем, их также повинны привитать, как наисердечнее.
В свою очередь, сегодня польская газета «Выборча» опубликовала статью под заголовком «Давайте сделаем россиянам праздник». В ней говорится, что в самой России 12 июня оппозиция также планирует акции. Но теперь, после того, как Думой в спешке были приняты новые правила проведения массовых мероприятий, за это грозят огромные штрафы. Соглашаясь на марш россиян в Варшаве, в то время, когда власти в Москве не позволяют выйти своим согражданам на улицы столицы, пугают жесткими наказаниями, мы покажем нашим соседям, что они имеют право публично выражать свои взгляды, причем не только в Польше, но вообще такое право имеют, а прежде всего должны иметь его у себя дома, пишет газета «Выборча». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Матчи Евро-2012, которые пройдут на Украине, начнутся с 11 июня. При подготовке чемпионата на Украине тоже не обошлось без политики и скандалов. Об этом мой коллега Валентин Барышников беседует с киевским корреспондентом Радио Свобода Владимиром Ивахненко.
Владимир, на Украине чувствуется вообще приближение Евро? Насколько велики ожидания от украинской команды?
Чувствуется это на улице городов, которые будут принимать Евро. Завершаются строительные работы, идет подготовка полным ходом, последние приготовления, организовываются фан-зоны и так далее. Конечно же, украинцы рассчитывают на то, что ее сборная сможет достойно на этом турнире показать себя. Но я думаю, что по большому счету болельщики, которые хорошо знают игру футболистов украинских, не рассчитывают, что они все-таки прорвутся в финал. Хотя надежда такая у них, конечно же, есть.
Однако для Украины Евро-2012 это далеко не только спортивное событие, это еще и политическое.
Да, действительно, остается актуальной тема политического бойкота матчей в украинских городах со стороны Европы из-за ситуации с Юлией Тимошенко. Запад все громче призывает власти Украины освободить бывшего премьера, осужденную, как известно, к 7-летнему сроку заключения по газовому делу. Сама же Тимошенко первоначально призывала к бойкоту Евро, но впоследствии назвала эту идею плохой, очевидно, осознав, что такой призыв выглядит непатриотичным. Ее дочь Евгения Тимошенко в последних многочисленных интервью акцентирует внимание на том, что именно ее мать, будучи премьер-министром Украины, боролась за проведение этого чемпионата на Украине. Напомню, что в Брюсселе не приняли официальное решение бойкотировать матчи чемпионата. Тем не менее, многие европейские лидеры не приедут на Украину. Уже известно, что правительство Франции в полном составе решило не посещать матчи турнира в украинских городах. Скорее всего, не приедет и президент Франции Франсуа Олланд. В последние недели появилась также весьма противоречивая информация относительно посещения Украины в дни турнира канцлера Германии Ангелы Меркель. Как заявляют немецкие дипломаты, окончательное решение относительно визита на Украину Меркель примет непосредственно в дни футбольного чемпионата. Ну и примечательно, что к неофициальному бойкоту европейских политиков готовы присоединиться и некоторые украинские болельщики, но не из-за Юлии Тимошенко. Причина бойкота объяснил лидер фан-клуба «Львовских Карпат» Тарас Павлев тем, что для украинских болельщиков не созданы условия для поддержки своей сборной. По мнению Павлева, организаторы создали условия только для начальников и секретарш. Ну и самое последнее заявление, фактически лидера объединенной оппозиции, главы партии «Фронт перемен» Арсения Яценюка, он утверждает, что украинские власти сразу после окончания турнира намерены объявить досрочные парламентские выборы и провести их в конце лета, на 2 месяца раньше запланированного срока. Утверждается, что выборы на фоне успешного проведения Евро добавят голосов правящей партии регионов. Но интересно, что оппозиция, заявившая о раскрытии якобы вот тайного плана власти, не так давно сама призывала к досрочным парламентским выборам.
Владимир Ивахненко о подготовке Украины к Евро-2012. Разумеется, российских болельщиков прежде всего волнуют перспективы сборной России на нынешнем чемпионате. О них рассуждает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Сборная России сейчас в неплохом состоянии, как показала товарищеская встреча со сборной Уругвая, которая завершилась в ничью 1-1. И, можно сказать, выразить всяческие сомнения по поводу ее хорошей формы, если судить по результату товарищеского матча со сборной Литвы 0-0. После этой игры была многочисленная критика в адрес Дика Адвоката, главного тренера сборной России. Но в целом нельзя, конечно, не отметить, что команда сыграна, что команда действует на хороших скоростях, комбинирует и, в общем, атаки проводит достаточно уверенно. Другое дело, что есть две проблемы. Первая из них – это оборона, тем более после травмы одного из братьев Березутских, ведущего центрального защитника. Эту проблему Дик Адвокат никак всерьез решить, на мой взгляд, не может. По крайней мере, гол забитый в ворота сборной России Уругвай показал, что эта проблема существует. Вторая проблема более системная – это возраст. Средний возраст игроков сборной России уже, по-моему, перешел за границу 30 лет. Есть игроки, которым 36 лет, такие как Роман Шаронов. Большинство ведущих игроков за 30. Возможно, соперники сборной России дадут ей сыграть расслабленно, поскольку это не самые сильные. Сборная России сохранит силы на плей-офф, если, конечно, она туда выйдет. Но если команда выложится в первых трех матчах группового турнира, не исключено, что силы на следующий этап у нее может просто не хватить. Ну и, конечно же, важный фактор – это то, что Дик Адвокат, что называется, хромая утка, уже тренер, который завершает свою работу со сборной России.
Алексей Кузнецов о перспективах российской сборной на чемпионате Европы по футболу 2012. Тренеры многих сборных наверняка возьмут на вооружение разработку ученых Ливерпульского университета имени Джона Мурса. Они создали идеальный способ исполнения пенальти. Работа английских ученых получила особую актуальность после финала последнего розыгрыша Лиги европейских чемпионов, в котором лондонский Челси, уступавший мюнхенской Баварии в ходе матча, можно сказать, по всем статьям, все-таки выиграл кубок в серии послематчевых пенальти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В футболе победитель в ничейных играх по системе плей-офф определяется послематчевыми пенальти. Два финала чемпионата мира по футболу завершились подобным образом. А в истории турнира Лиги чемпионов таких финалов было 10. Болельщики и игроки привыкли относиться к послематчевым пенальти как к лотерее. Даже футболисты экстра-класса могут пробить мимо ворот с 11 метров. В Ливерпульском университете имени Джона Мурса существует научный спортивный центр под названием Football Exchange, который занимается теоретическими разработками в области футбольной тактики и стратегии. Ученые этого центра вычислили способ исполнения идеального пенальти. Точнее, определили условия, при которых даже рослый и длиннорукий вратарь никогда не сможет взять пробитый с пенальти мяч. Мертвой зоной для вратаря может стать верхний угол ворот на расстоянии полуметра от штанги и полуметра от перекладины. Двумя другими важными условиями идеального пробития пенальти являются скорость полета мяча и направление удара. Мяч должен лететь со скоростью 104,6 км в час, а бить по мячу футболист должен под углом в 20-30 градусов по отношению к оси от мяча до центра ворот. Эксперты Football Exchange предостерегают футболистов от чрезмерно длинного разбега. Разбег не должен превышать 4-6 шагов. С психологической точки зрения, слишком долгое исполнение пенальти увеличивает шансы промазать. Самые удачные пенальти пробивались в течение 3 секунд. Британские исследователи отмечают, что если футболист медлит дольше, то шансы точно пробить уменьшаются вдвое. Интуиция вратаря успевает сработать. При работе над этой проблемой ученые использовали записи видеокамеры, установленной внутри футбольных ворот. Один из разработчиков формулы идеального пенальти, сотрудник Football Exchange Пол Форд, в интервью «Радио Свобода» уточняет теорию идеального пенальти.
Наряду с нашим теоретическим исследованием, важную роль в умении точно пробить пенальти играет практический навык. Очень важна ежедневная практика. Один из ключевых моментов эффективного использования наших теоретических рекомендаций – обязательное сочетание их с практической тренировкой. Мы получили научное доказательство того, что качество исполнения пенальти четко коррелирует с количеством тренировочных упражнений по их пробитию. Наши рекомендации это учитывают. Одна из проблем, возникающих у игрока, бьющего пенальти – огромное психическое напряжение, волнение, а также огромная ответственность, многократно увеличивающаяся в присутствии тысяч зрителей. Для снижения стресса тренеры должны использовать специальные методы, которые мы включили в наши рекомендации.
Но успех в пробитии послематчевых пенальти определяется не только умением точно пробить, но и в способности вратаря отразить как можно больше ударов по воротам. Есть ли рекомендации и для вратарей?
Многие исследователи отмечают, что опытный вратарь способен отразить пенальти, опередив на мгновение бьющего футболиста. При этом он способен определить направление полета мяча по его телодвижениям и обманным финтам. Для этого вратарю очень полезно изучать перед матчем видеоматериалы с записями исполнения пенальти футболистами команды противника. В конце концов, у всех вырабатываются стереотипы поведения. И когда тот или иной футболист будет бить пенальти, у вратаря уже будет представление о его стиле и стереотипных привычках. Это относится и к бьющим пенальти футболистам, которые должны изучать по видеозаписи манеру игры вратаря противника и статистику его отражения пенальти. Опытный вратарь способен по выражению лица, положению рук и всего тела футболиста определить направление полета мяча. Огромное подспорье при этом может оказать предварительное изучение особенностей его техники и поведения в сходной ситуации. Это помогает вратарю на долю секунды быть быстрее и защитить ворота.
Говорил один из разработчиков формулы идеального пенальти Пол Форд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И завершает этот выпуск программы «Время свободы» гимн нынешнего чемпионата Европы по футболу «Бесконечное лето» «Endless Summer» песня в исполнении немецкой певицы Океана. «Океан» и ее композиция «Бесконечное лето», гимн нынешнего чемпионата Европы по футболу в Польше и на Украине, завершает итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 июня. Продюсер этого выпуска Наталья Герман, автор ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не в Москве, особенно в Москве. Не в России закон не работает, суды не работают.
Регулярные последовательные зачистки.
Несмотря на принятие плана мирного урегулирования из шести пунктов,
обеспечивать безопасность в Афганистане будет сложно до тех пор, пока террористы могут спокойно
укрываться. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала президента Сирии Башара Асада.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.